Друзья, товарищи, господа, меня зовут Андрей Захаров. Я приветствую вас на канале Insider Life на стриме «Прослушка», стриме о расследовании, о расследованиях и о тех, кто их делает. Запнулся я, потому что подготовил шутку, а не знал, куда шутку эту ставить. Так как мы вышли с задержкой в минуту, я подумал, надо сказать, что эксклюзивно, без задержки в Максе. В общем, думал, где эту шутку ставить, и в итоге запнулся. Стрим-прослушка. Стрим, где не только говорят о том, что находят журналисты, но и как они находят, и об этических вопросах. И сегодня, кстати, личное тоже будет. А общая тема, наверное, о том, какие сложные схемы российские власти часто используют. Ну, например, как российские власти используют и компания «Алроса» сложные схемы для того, чтобы продавать в обход санкций алмазы. И, казалось бы, история про обход санкций набила уже оскомину, они не работают. Но здесь, мне кажется, есть вещи, которые стоит отдельно говорить, а именно о том, что сами покупатели этих алмазов очень заинтересованы в обходных санкциях, а во-вторых, в фигуре человека, с которым будем об этом говорить, это будет директор НКО «Арктида» Илья Шуманов, который, мне кажется, в последнее время реже стал появляться в российском политическом Ютубе, потому что с головой погрузился в свой проект «Арктида». У меня есть к нему давно вопрос, откуда такая страсть к арктической теме, так что... Если вам тоже интересно, куда подевался Илья, мы с ним поговорим про алмазы, а потом про холода. А вслед за Ильей будет Настя Лотарева из русской службы BBC. Она вместе с коллегами повторила исследование, которое было у них 8 лет назад. Тогда они считали количество родственников Кадырова в Республике Чечне, во власти. И с тех пор число родственников выросло в разы, то есть число поражает. Более 80 человек, так или иначе, напрямую, там, детей или Кадырова, да, или каких-то там дядь, племянников, или тех, кто с ним породнился, сейчас управляют Чечней. Об этом, о том, есть ли у них преемник Кадырова, я поговорю потом с Настей. Если вы заранее уверены, что контент будет годный, я вас призываю поставить лайк. Нет, ну, посмотрите, дождитесь, примите решение. Вопросы есть, задавайте. В телеграм-канале Захаров там есть пост со ссылкой на этот стрим, в чате этого стрима на Ютубе. В конце будет рубрика «Лайфхак». И не просто «Лайфхак». Сегодня многие цитируют материал агентства про тайную семью нового главы Верховного суда, будущего главы Верховного суда, нынешнего генпрокурора Игоря Краснова. А я расскажу вам, что вы могли сделать это расследование сами за буквально 5 минут, что было невозможно, например, 5 лет назад. Поразительные времена. И также, наверное, если успею, дам свою рецензию на книжку Ромы Баданина и Миши Рубина «Царь собственной персоны». Я ее прочитал, и есть чем поделиться. Это уже будет в самом конце. Я не люблю тему обхода санкций, потому что, правда, как правило, там все довольно похоже, но в случае с алмазом, мне кажется, со всех сторон, и с тем, как те, кто обходит санкции, не скрываются, и с тем, как кто покупает алмазы, тоже не стесняются, все довольно красноречиво и удивительно. А во всем об этом, а также о личном, как и обещал вначале, я поговорю с директором НКО «Арктида» Ильей Шумановым. Илья, привет!
Привет, Андрей. Рад быть у тебя. Спасибо, что пригласил.
Да, я забыл сказать, что это совместное расследование «Арктиды» и продолжение следует. Ну, в общем, давай начнем с самой схемы. Правильно я понимаю из вашего расследования, что, ну, собственно, раскрыть эту схему обхода санкций, ну, просто вот, она видна на поверхности?
Ну, не совсем на поверхности. Если говорить, там, скажем, языком расследователя, надо было провести... Ну, сопоставление, наверное, 5-10 разных источников, чтобы каким-то образом прийти к тем заключениям, которые у нас получились. Сложные схемы, которые мы выявили, они, собственно, заключаются не в том, что они двухходовые там, или трехходовые, а они достаточно, не знаю, предсказуемы, просто никто не занимается, никто не лезет в эту историю и думает, что, ну, скажем, санкции ввели, и значит, они будут функционировать более-менее нормально. Но эта история началась, наверное, с одной и важной детали. когда случайно как-то гуглил с коллегами, значит, компанию, случайно показывал на каком-то из тренингов, не знаю, название компании, ввел слово «бриллиантовый», там вылезла первая бриллиантовая компания, и случайным образом мы там установили, что у нее какой-то сумасшедший большой оборот. Что это такое, что это за компания, мы начали разбираться, и вот, собственно, эта цепочка привела нас к хитрой схеме Алроса. Алроса — это государственный монополист, который производит алмазы, добывает алмазы и продает их по всему миру. Ну и, собственно, таким образом мы и пришли к этой теме. Потом поговорили с Пашей Каныгиным, из «Продолжения следует», и он сделал прекрасный большой репортаж. Ну и, собственно, вместе с «Артидой» выпустил это расследование, уже смотрели там какие-то десятки или сотни тысяч человек. А вот, и за рубежом его уже увидели, и нам задают очень много вопросов, и зарубежные медиа, и российские СМИ. Но тема для нас стала интересной не потому, что мы вот решили разоблачить и скрыть всю сетку этих компаний, которые помогают Алросе обходить санкции, а потому что каждый шажочек, который мы делали вперед, мы реально угорали. Просто потому что находили всякие интересные детали, от которых нам становилось весело, и мы начали копать дальше. Вот. Про детали могу тебе отдельно рассказать, а может быть, ты сейчас...
Да, там... давай, да.
Ну, например... Да, ну реально, когда мы увидели, что компания, директор компании, первой бриллиантовой компании, которая, собственно, является ядром обхода, ну, ядром схемы обхода санкций, стала бывшая училка английского языка, которая вдруг неожиданно как бы обрела опыт в, значит, торговле алмазом на международном рынке и вот, по сути, возглавила эту империю внешнеэкономическую и так начала торговать с международными партнерами. Ну, очень странная история. Да, она какое-то время поработала в сбытовом подразделении Алроса, но такому человеку доверить ну, миллиарды рублей просто невозможно. Она должна быть, ну, под присмотром. Мы начали искать, конечно же, родственников, каких-то знакомых и друзей, ну и случайным образом выявили, что у Регины Соболь, так зовут эту женщину, вот, есть супруг, который, собственно, работает в Федеральной службе безопасности. По всей видимости, ответил направление, связанное с ближним зарубежным, назовем так, куда входит и Армения, которая стала тоже предметом нашего большого интереса, потому что Армения стала тем хабом, через который фактически Алроса начала выводить свои алмазы, добытые в России. Ну и, соответственно, Армения стала таким хабом, через который российские алмазы переправлялись в другие страны, типа Арабских Эмиратов, Индии, где они обрабатывались и дальше уже поставлялись на рынки западных стран, в частности, Европейского Союза, Израиля, Соединенных Штатов Америки. Про США сейчас надо отдельно сказать, прикол, потому что пока мы готовились к этой программе, пока ты, ну, собственно, публиковал новость у себя в Телеграм-канале, а я ее репостил, Минфин США выпустил специальную лицензию, которую разрешил фактически российские камни, которые были выпущены до марта 2024 года, торговать ими совершенно спокойно. То есть все камни, которые были проданы загодя вперед российскими компаниями за рубеж, они сейчас вот на рынке эти присутствуют, и американцы говорят, что, ну, в принципе, Тиффани может покупать эти камни, ничего страшного, как бы, с этим не случится. Выдали, собственно, лицензию на возможность приобретения этих камней.
Здесь как раз вот меня, если, может, неправильно понял, как я понял, ведущий покупатель алмазов в мире, бельгийская, ну, штаб-квартира в Бельгии, но в целом мировая компания KGQ, или KGK, наверное, правильно, да, она вообще не просто не стесняется, она очень хочет покупать эти алмазы и всячески способствует этим схемам. Правильно я понимаю, что там в этом смысле как раз тоже никто не парится?
Да, особо не парятся по одной простой причине, потому что якутские алмазы, которые, собственно, добывает Алроса, это треть международного рынка алмазов. Каждый третий алмаз, который добывается в мире, это российский алмаз. И понятно, что это рынок очень небольшой, и отсутствие одной трети алмазов, ну, в продаже, конечно же, он очень дестабилизирует рынок. И в этом смысле для международных огранщиков, для компаний, которые занимаются дистрибьюцией алмазов, конечно же, российские алмазы очень сильно нужны. И вот они делают вид, что они соблюдают санкции, делают вид, что они закрывают российским алмазам вход на международные рынки, но через вот эти компании-прокладки, которых мы выявили, Питок, по-моему, да, они, соответственно, очень значит, хорошо себя чувствуют в качестве покупателей таких алмазов, делая вид, что это вроде бы не российские камни. Вот. И ну, мои коллеги, которые помогали, ну, не помогали, которые, собственно, и сами делали это расследование, они постарались построить вот такую схему большую с описанием этих компаний прокладок, что фактически это вот такая большая грибница, которая создана с структурами Алроса, потому что собственниками, директорами этих компаний являются фактически бывшие сотрудники Алроса. То есть они не сильно парились, они поувольняли какое-то формально какое-то количество людей, отдали им эти компании, создали для них, и через эти компании, собственно, продвигают международные рынки. Ну, ты абсолютно прав. Действительно, международные игроки, крупные, которые занимаются дистрибьюцией алмазов, вот, в принципе, согласились с такой схемой, а значит, в принципе, и игнорируют санкционный режим, делая вид, что все в порядке, и что российские камни как бы находятся за периметром их какого-то интереса. В реальности это не так.
И при этом же получается, да, одно дело там Алроса продает алмазы, другое дело, есть сотрудники Алроса, которые, видимо, теперь еще и зарабатывают дополнительные деньги, что их имена есть. И у тебя есть любимый персонаж, министр восточного развития, ну, по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чигунков. Я просто, у меня, как сказать, не то что особое отношение, я с ним как-то общался, и мне таки показался, знаешь, типичным технократом, но я, может быть, обольщался, мне казалось, что такой, знаешь, вот человек там, инвестбанкир, насколько я помню, в прошлом, то есть не про воровство и коррупцию. Но если я правильно понимаю, и в схеме продажи алмазов есть какая-то доля у его семьи, вообще в целом он довольно сильно теперь зарабатывает на своей должности. Правильно я понимаю, что и в алмазах он есть, и правильно я понимаю, что в целом этот человек, который вот не знаю. Может, конечно, его, может, я идеализирую его раньше, что его вот российские реалии развратили.
Мы с Верской сделали большое расследование, по-моему, полтора года назад про него. Рассказали, как он инвестировал в чудо-машину, там, какую-то, которая должна, я не знаю, что-то из воды было извлекать, я уже не помню, честно говоря. Вот. Потом гонялся за этими, за теми иностранными партнерами, в которых он вложил деньги. Видимо, банкир из него, может быть, инвестиционный как бы и хороший, но предприниматель так себе. А вот, Чекунков очень приходится в орбите двух персонажей, которые достаточно влиятельны. Это полпред по Дальневосточному федеральному округу и заместитель председателя правительства Трутнев. И второй человек, который тоже достаточно близок, который имеет большое влияние, это Кирилл Дмитриев, который сейчас помощник президента и правая рука президента по взаимодействию с международными институтами. Значит, и Чекунков такой технократ, ты абсолютно прав, он такая серенькая мышка, такой винтик, который хорошо, или шестеренка, которая крутится хорошо, когда ее смазывают. Ну и вот самое интересное, наверное, в смазке. Что же за смазка, которая вращает шестеренки Чекункова? Мы мало знаем, но часто говорим про Индию как некого российского партнера, который должен покупать, значит, российскую нефть, российские природные ресурсы, осваивать север, Арктику. Но в реальности таких вот каких-то больших крупных проектов мы не видим. Но дружеские отношения, подаем им самолеты, военную технику. Но вот такого прямого соприкосновения коррупционных спаек мы практически не видели. И в этом смысле мы в Арктиде сделали достаточно большое расследование вместе с Верской, где мы рассказали, как семья Чекункова начала зарабатывать с индийской компанией Энсо, которая вывозит из России золото, серебро, алмазы. В обмен она приобрела долю компании Чекункова, которая, собственно, добывает нефть где-то в Иркутской области. Ну, как добывает? Формально владеет. Вот, добычи там никакой не было особо, ну, выкупили по-кентовски у семьи Чекункова долю в этой компании, за это Чекунков помог им встроиться в цепочку поставки алмазов и золота в Индию. Чем не, как это, good business, да, такой вот. Вот. Но такой вот, такая вот интересная история, как я уже сказал, алмазы тоже, группа Энсо в этом участвует, в этих поставках из Российской Федерации за пределы. В обмен Чекунков им там рассказывает с Трутнем о том, что они получат государственные контракты на строительство ледоколов, значит, в Индии. и еще какие-то супер-мега-контракты. С РФПИ они сотрудничали тоже, как я уже говорил, Чекунков тоже дружит с Кириллом Дмитриевым на поставку там вакцин и так далее, да. То есть действительно Чекунков вот так вот интересно встроился с западными партнерами, бизнеса у него не очень сильно не удалось да, сделать, а вот с индийскими партнерами, на которых никто не обращает внимания, в принципе, он так вот неплохо зарабатывает. Поэтому историю можно еще раз почитать, вот в верстке найти по, не знаю, по поиску Чекунков или на сайте Арктиды тоже про это почитать. В принципе, забавное чтиво.
Возвращаясь к алмазам, назови свой топ, не знаю, там, топ-1, топ-3 работающих санкций и неработающих санкций. Потому что вот санкции в отношении алмазов явно не работают, никто их не заинтересован, да? А есть работающие, ну и, соответственно, вот какие-то, которые совершенно не работают на уровне с алмазами, а может быть даже вообще еще хуже.
Слушай, мне нравится концепт персональных санкций, которые запрещают въезд в ту или иную страну, арестовывают недвижимость, арестовывают счета, вот, и помещают человека в блэк-лист. И потом эти вот угоревшие товарищи гоняются со своими лоббистами по всему миру, чтобы каких-то сенаторов убедить вступиться за них. Но особо сильно никто за это как бы не вписывается. И, в принципе, как бы эта история такая мне очень сильно нравится. Вот. А мне еще нравится игра, как он называется, «Морской бой». Мне нравится. Это игра по поводу санкционирования этих теневого флота. Мы знаем, что количество теневого флота в принципе ограничено, у нас не может быть произведено большое количество кораблей, и вот фактически западные регуляторы выщелкивают десятками или сотнями этих кораблей этот флот, и ну, как бы я вижу, как скрючивает людей, которые отвечают за логистику, за поставки углеводородов российские на зарубежные рынки, просто после каждого такого санкционного пакетика, который морским боем выбивает эти кораблики. Что еще мне нравится? Ну, хорошо бы, если бы он работал бы, но не очень сильно хорошо работает, но мне нравится концепт вообще экологических санкций. Таких санкций еще нету, я их выдумал сейчас, но сказал бы, что те компании, которые бы шкодили в арктической зоне, например, экологически безответственные компании, компании, которые добывают природные ресурсы, забивают на интересы коренных жителей, они бы попадали в санкционные списки. Это будущее, то, что хаджимами, я надеюсь, что будут они таким образом эволюционировать, не только бить по клептократам, но еще по тем людям, которые не умеют убирать за собой, которые безответственно используют, собственно, природные ресурсы, да, которые не обращают внимания на интересы местных жителей. И вот, вот такие санкции, вот я бы, наверное, аплодировал таким санкциям. Неважно, кто бы их вводил, какая страна. Вот, и я считаю, что это правильное было бы решение. Такие вот у меня топ-3.
А, окей, это топ-3 работающих, а не работающих. Вот алмазы близки к этому. А есть еще такие примеры, когда ну вообще совершенно не работает никак?
Слушай, ну я думаю, что аналогичная история с российским золотом. По сути, то же самое происходит, что и с алмазами. Да? Это очень сложно и трудно посчитать. Я вот недавно был на большом таком круглом столе. Британцы его организовывали. В следующем году будет международный такой большой саммит. В Британии они сильно готовятся к нему, пытаются, чтобы какие-то новые идеи придумать, как остановить незаконные финансовые потоки. Очень много про золото и золотые прииски говорят по всему миру. И тоже про российское золото. Конечно же, тоже не очень сильно работает. Вот. Думаю, что вы сегодня будете разговаривать про Рамзана Кадырова, и вот мне кажется, что санкции в отношении такой российского нобилитета, который не выездной, который изначально в западные страны не особо метит, которые живут в каком-то периметре Ближнего Востока, мусульманского мира или азиатского мира, то мне кажется, что по ним эти санкции вообще меньше всего их касаются, и они вполне себе воспринимают их как плохую погоду, которая где-то далеко происходит, и их напрямую не касается. А вот, что еще? Ну вот oil cap, наверное, да, вот те ограничения, связанные с потолком на нефть, вот стоимостью нефти, конечно же, они не функционируют. Последнее — это проект, который в арктической зоне находится. Это проекты, которые сжиженного природного газа, так называемого СПГ. которые, собственно, санкционируют американцы, потому что они понимают, что в их интересах, как бы, собственно, закрыть поставки российского газа в Европейский Союз. И европейцы, которые одной рукой закрывают эти поставки газа, а другой стороны несколько проектов, например, Ямал-СПГ продолжает поставлять этот жирный природный газ. Ну, собственно, видно, как европейский рынок ждет и дожидается, когда война закончится, когда уже можно будет нормально российским газом что-нибудь топить. Да? Вот. И у меня такое ощущение двоякое, конечно, от этих стратегий санкционных.
Ты сказал про Арктику, а я вначале анонсировал. У меня тоже, дальше был личный вопрос. Вот, был ли я Шуманов, директор Transparency International Россия? Да? Самый широкий спектр вопросов, обход санкций, значит, декларации, все. И вдруг такой резкий поворот. Вот мне, сказал Илья Шуманов всему миру, интересно Арктика. Я буду заниматься теперь арктическим регионом. Основал Арктиду, и ну, там реально бывает очень интересно. То про Патрушевых, то что-то еще, но это очень специфически. Это ну, как, знаешь, даже не карьерный поворот. Как будто, знаешь, вот душа всю жизнь лежала к Арктике. Расскажи, пожалуйста, про этот поворот, с чем он связан.
Слушай, ну, мне кажется, надо, во-первых, уступать дорогу молодым и засиживаться на своем кресле директора Transparency нельзя. Я и так там достаточно долго посидел. Я в организации работал 12 или 13 лет. И сейчас я нахожусь в управлении Transparency International России. Далеко от организации не ушел. Но, разумеется, никакой позиции административной не занимаю. Скорее, выступаю в роли консультанта, помощника какой-то. Группы поддержки называется, назовем так ее, да, стратегический какой-то менеджмент. Вот. А Арктида для меня — это достаточно интересный проект по одной простой причине. В нем мы собрали три интересных блока, или в пучок в один таких пытались свести. Это вопрос клептократии, который, собственно, я курировал и развивал в Transparency, поэтому я ничего сильно многого не потерял, кроме географических ограничений. Но мы знаем, что Арктика — это 40% российской территории в том или ином виде. Это десяток регионов, поэтому на мой век хватит там искать клептократию и коррупцию, отмывание денег, обход санкций и прочее. Второй момент — это климат. Это то, что меня действительно интересовало. Я в конце 10-х годов начал усиленно читать литературу про вообще будущее, про потепление, климатические риски, которые вызовы, которые есть, и понял, что то, что достанется нашим детям, это уже не то, что годности планеты к существованию и, ну, не знаю, к тому облику, который вообще мы хотели бы видеть, да, на этой планете. Мы видим, как меняется погода достаточно быстро, как меняется, как большое количество природных катаклизмов происходит, только в том числе из-за того, что климатический кризис, и только слепой не видит, что с ним происходит. Моя задача хотя бы немножко замедлить этот процесс. Если мы там на несколько десятков лет хотя бы отсрочим все вместе, то, мне кажется, это уже будет какой-то небольшой подарок нашим детям, внукам и правнукам. Надо думать про будущее. Вот. Эти вопросы, соответственно, в Transparency я в меньшей степени мог закрывать, потому что у нее своя повестка. Ну и последнее, это совсем новое открытие для меня, это то, что Арктика — это дом для людей, для тысяч людей, наших соотечественников в том числе, которые живут там, и Арктика всегда была их домом. Это коренные жители Арктики, про них часто забывают, воспринимают их как туземцев, как людей, которые не заслуживают какого-то внимания, но страдания этих людей от участия больших транснациональных корпораций, от российского государственного сектора очень велико, и мы видим, что из тех людей, которые должны быть главными выгодоприобретателями в своей Арктике, они стали самыми главными, они поражены в правах больше, чем все остальные, потому что вынуждены терять прямо на глазах свой дом, изменять природу своей жизни. Ну и, собственно, это вот то направление снижения страданий обычных людей, которые, собственно, мы в Арктиде тоже занимаемся. Почему я пошел? Потому что вот это для меня было очень интересно. У меня еще готовится один проект, он будет коммерческий, тоже будет посвящен расследованию. Я думаю, что когда в следующий раз ты меня позовешь, я подробнее про него расскажу. Вот. А пока в Artidi вот у нас сейчас 15 человек в команде работает, это уже такая слаженная группа людей, мы постоянно новых людей ждем к себе, у нас достаточно большой конкурс, который, ну, людей, которые к нам приходят работать. Мы участвуем в больших международных мероприятиях, проводим расследования вместе с другими журналистами, вместе с медиа, коммерческими организациями. Ну и делаем большие репорты, которые, собственно, получают на стол как российские власти, так и международные институты для того, чтобы они понимали, что вообще происходит в Российской Арктике. А Российская Арктика, на секундочку, 53% береговой линии всей арктической зоны. Поэтому, Андрей, это супер-мега важно. Вот, прошу твоих зрителей обратить внимание на наш проект, поставить парочку этих лайков или подписаться на канал. Буду очень признателен и буду рад радовать новых читателей нашего проекта.
Там просто пишут как раз комментарии, что Илья просто проницательный и дальновидный про Арктиду, но вот про мотивацию, знаешь, такую личную, про климат. И просто добавлю, почему этот вопрос важен, потому что часто журналисты, а та часть, я делаю журналистскую работу, они как бы замыкаются в одной теме, и ты становишься там специалистом почему-то одному, там, не знаю, Пригожин, например, да, и очень сложно вырваться. А это такое довольно радикальное изменение, вообще специфический регион, поэтому мне лично не было интересно. И правда, реально, вот зрителям говорю, обратите внимание, что очень резко журналисты меняют как-то резко фокус. Вот ты Коныгина упомянул, наверное, так тоже такой пример. Был репортером, стал инфлюенсером. Вот. Так что, друзья, поддержу Илью, подписывайтесь на Арктиду, читайте и расследование про алмазы, и все остальные. И, собственно, жду тогда Илью в следующий раз уже с новым проектом. Спасибо тебе большое.
Спасибо, что пригласил. Хорошего дня.
В 2018 году, к слову, когда я работал сам еще в русской службе BBC, там вышло большое исследование о кадыровых в управлении Чечни, в органах власти Чечни. И спустя 8 лет русская служба BBC повторила это исследование, и вот, по крайней мере, по моим впечатлениям, там рост именно родственников Кадырова, который управляет Чечней, теперь произошел в разы. Так ли это? Почему это произошло? Я поговорю с редактором русской службы BBC Настей Лотаревой. У этого материала есть еще автор, который остается анонимным по понятным причинам, а Настя не анонимна, и это стоит только поприветствовать. Настя, привет!
Привет, привет. Как твой предыдущий гость дал нам хорошую подводку к нашей части, уважаемый Илья Шуманов, который говорил, что он думает о том, что оставить детям в смысле климата, но есть люди, которые думают, что оставить детям совсем в другом смысле. Отчасти об этом наш большой материал.
Ну да, что оставить детям, целую республику. Смотри, вот если сравнивать 18-25 год, то есть правильно я понимаю, что вы решили посмотреть, что изменилось, и, собственно, что изменилось?
Я хочу начать издалека. За 7 лет много что изменилось. Возьмем Адама Кадырова. Ему было 11 лет. Он играл в тот момент такую эпизодическую роль в турецком сериале. Я работала в социальном СМИ. Такие дела очень хорошие. Писала социальные репортажи, ездила по России. Ты вот в BBC пришел. И каковы же сейчас наши успехи? Мы с тобой на агенты находимся вне России. Адам Кадыров женился, его перед бракосочетанием принял сам Владимир Путин, его осыпали награды самого разного региона России. Зато Рамзан Ахматович как был, так и остается полновластным правителем Чечни, но тут есть нюансы, и связанные с его здоровьем, и, видимо, и со многим другим. Как видишь, много что изменилось. А если серьезно, Андрей, у Кадырова много родственников, и они не просто, ну, сами живут, они растут, они женятся, они рожают детей. Нам показалось любопытно посмотреть, что изменилось. В 2018 году в материале тоже анонимные мои великолепные коллеги есть цифра, больше 45 родственников Кадырова участвовали в управлении регионом, а сейчас больше 80. Ну, прирост, по-моему, заслуживающий внимания.
Ну, два раза получается прирост. Да, собственно, я хочу вот... у меня вопрос к подсчетам, да? Кого вы относите к родственникам? Даже, может, какая-то инфографика есть. Это прям люди, которые носят фамилию Кадыров, или не обязательно? Вот кто входит в эти 80 человек?
Ты знаешь, начну мою любимую песню как историк историку. Ну, ты знаешь, как при феодализме ты породнился с королевской семьей, ты сам немножечко король. И, например, сын Кадырова женат на внучке небезызвестного Адама Гильямханова. Кадыров в родстве по бракам детей с сенатором Сулейманом Геремеевым и так далее. И еще в 2020 году Кадыров, когда назначал своих племянников на руководителя должности, открыто признавался, что степень родства учитывал. Правда, не с собой, а со своим отцом. Ну, Адам Кадыров, Ахмат Кадыров, легендарная личность для Чечни, и, видимо, с точки зрения Рамзана Ахматовича это все оправдывает. Он, Рамзан, даже так говорил... Сейчас цитату найду. «Вот люди говорят, что я назначаю своих родных и близких. На самом деле, даже если оглянуться в этом зале, то видно, как мало моих родственников в правительстве и администрации». Ну, Рамзан Ахматович исправил это упущение и назначил еще больше родственников. И да, мы считаем родственников не только с фамилией Кадыров, а считаем родственников, которые породнились, например, с семьей Кадыровых через брак, потому что, как видно, ну, просто по должностям, как минимум, это имеет значение. Кстати, в нашем первом исследовании были еще односельчане и значимые люди для Кадырова, в том числе подсчитаны. Ты знаешь, мы подступались и к этому тоже, но мы натурально не то, что не смогли, это там, следующие серии. Потому что ты видишь, больше 80 человек — это просто много людей. А если мы посчитаем еще всех близких и их родственников, всех односельчан и их родственников, и их карьерные пути, все тоже женятся, рожают, устраивают детей. И это довольно мощная система получается. Ее, по-моему, довольно хорошо видно. Спасибо, что показали инфографику.
Ну, это вопрос. То есть дело лишь в том, что дети выросли, и нужно дать им должность министра, замминистра или кого-то еще. То есть дело только в этом, в том, что количество людей с фамилией Кадыров или с кровью Кадырова растет, поэтому нужно пристроить. Или не только в этом?
Слушай, я думаю, что тут много причин. Наши эксперты, кстати, тоже жизнь показала изменения. Абсолютное большинство наших экспертов анонимные, и тоже не надо объяснять причину, почему они сейчас анонимны. Они говорят о том, что, ну, есть чисто практическая необходимость действительно пристроить детей, родственников там, и так далее, но немаловажная причина — это попытка укрепить собственную власть и укрепить ее все сильнее и сильнее. Мы все знаем разные сообщения о здоровье Рамзана Кадырова. Они поступают регулярно, они поступают давно, и они поступают от заслуживающих доверия коллег. Что-то прорывалось даже в публичное пространство, вроде сторис из больницы и всякое такое. Ну, то есть, очевидно, вопрос о преемнике встанет в какой-то момент. Это слово уже, в общем, как бы открыто звучит и даже как-то обсуждается, но вряд ли в самой Чечне, разумеется. Да, во всяком случае, публично. Но, тем не менее, этот вопрос, он на повестке, несмотря на то, что Рамзан Кадыров сам достаточно молодой человек.
Так, а ты здесь?
Да, я здесь.
О. Все ага. Хорошо, да. Да. Как раз среди этих 80, забыл сколько, чуть больше 80, кого там вы, эксперты, считают реальным преемником? Есть же там преемник? Или его тут пока нет?
Тут довольно любопытно. Сразу есть искушение назвать Адама Кадырова. Это третий сын Рамзана Кадырова. И потому что он громче всех звучит на страницах СМИ. Напомню, хотя вы и так все помните, потому что он действительно не выходит из новостей, что это тот человек, который сбивал в СИЗО Никиту Журавеля, которого задержали за сожжение Корана. Это человек, которого осыпали наградами и фотографировались там все самые разные главы регионов России, силовики и так далее. В конце концов, это человек, который в 15 лет стал начальником службы безопасности своего отца, а сам, собственно, Рамзан Кадыров также начинал с того же поста. Также он попал в Книгу рекордов Гиннесса как сам самый главный, как самый молодой начальник службы безопасности отца. Есть два старших брата. Это Ахмат, и он пошел по спорту. Он министр спорта. У него такой достаточно мирный образ. Он не попадал в публичные скандалы какие-то. Есть второй брат Эли. Но это не очень важно. Все-таки феодализм, повторяю, ну, не в полной мере. Не обязательно право старшинства тут работает. Но тут есть в любом случае с сыновьями Кадырова такая проблема. Главой региона может стать только человек, которому исполнилось 30 лет. Люди постарше, мы с тобой хорошо помним, что сам Рамзан Кадыров, которого с самого начала, ну, как будто без сомнений, он должен был сменить своего отца, погибшего в результате теракта Ахмата Кадырова, его там Путин принимал в спортивном костюме Рамзана, там и так далее, но он был должен ждать и достаточно долго ждать своего 30-летия. В 2004 году взорвали Ахмата Кадырова, и только в 2007 году формально Кадыров смог занять главу, пост главы Чечни. Но до этого было некоторое количество там местоблюстителей его перемещений по должностям, когда все понимали, в общем, кто управляет Чечней, но были люди, которые готовы ждать. Главное, федеральная власть была на это готова. И очень большой вопрос, готов ли будет Владимир Путин и федеральная власть, и силовики сделать для Адама или для любого другого сына Кадырова то, что Путин сделал для Рамзана в памяти об его отце, который поддержал Путина во время Второй Чеченской войны. И, видимо, это было еще в чисто человеческом смысле очень важно для Владимира Путина, и он об этом говорил. Найдутся ли люди, которые будут с этими местоблюстителями, которые будут терпеть, например, многочисленную родню Рамзана, если вдруг такая необходимость будет. Ну, стоит ли говорить, что вариант того, что Чечню возглавит ну, кто-то другой, ну, не знаю, там, Рамзан уйдет в отставку, и, например, опытного управленца какого-нибудь пришлет. Честно говоря, его эксперты даже не рассматривают это чистая феодальная какая-то пока ситуация. Но она не столько для самого Рамзана Кадырова, это довольно любопытно.
Да, но при этом я вот не знал этого, в какой-то момент всерьез обсуждалось вариант, что Айшат Кадырова, я не знаю, какая там, одна из дочерей Кадырова, может стать самым местоблюстителем. Насколько это вообще серьезный вариант? Женщина
потому во главе Чечни. Потому что она была зам правительства, под ней были финансовые, потом главой правительства, под ней были финансовые потоки в республике. Она, кстати, не особенно светилась, давала не очень много интервью, до этого у нее был модный дом. Но, во-первых, она ушла со своего поста и, видимо, пойдет в фонд Кадыровой матери Рамзана. Это тоже финансовые потоки, и тоже тесно связаны с руководством Чечни, но совсем другого рода. Мне кажется, тут очень просто. Власть Чечни заведомо строится на силовиках. И именно поэтому Адам заметнее и важнее, чем спортивный министр Ахмат, который старше, чем Адам. Да? Потому что Адам силовик, а Ахмат, ну, спорт, бои, хорошо, красиво, мирно достаточно. И как тебе сказать, милитаризация, все эти многочисленные тикток-войска, как их называют, Кадырова, все эти видео, где на площади поддерживающие Кадырова там тонны силовиков в самом современном вооружении, они как-то не монтируются с дочкой, с женщиной, покрытой, неплохо говорящие, занимающие какие-то государственные должности, но мне сложно представить, но это, я не знаю, как Дейенерис Таргариен, которая выходит такая на балкон, а под ней чеченский ОМОН стоит и ее приветствует. Все-таки эта картина, я, кстати, скажу, даже не только для Чечни, она все-таки еще для России не характерна, несмотря на то, что в целом, как для государства, несмотря на то, что женщины в государственном управлении есть, но все-таки они не таковым, за очень редким исключением.
Да и были царевна София, Екатерина II.
Да, были и закончила царевна София, как закончила. Ну, Екатерина II получше. Я бы не ожидала, честно тебе скажу, не прогнозировала бы такого.
Ну, раз мы с тобой историки, вот, собственно, у меня исторический вопрос тебе. Вот ты сама много раз говорила слово феодализм, так что здесь не то, что я, значит, аналогии провожу. Да, вот мы понимаем, что в феодализме изъять главного феодала, и, собственно, вся семья сыплется. Вот ведь если Чечню возглавляет не человек по фамилии Кадыров, то все есть там 80 с лишним, а через пару лет уже, может быть, 100-120. Вот на все, они же тоже рассыпаются, как карточный домик, все эти Кадыровы из органов власти. Или это не такой процесс, как валить в
пронечке? Это, знаешь, наш это, философский камень, как будет на самом деле. Потому что, с одной стороны, да, безусловно, так не работает. Например, как бы тот, кто был в фаворе при предыдущем правительстве, становится, ой, как не в фаворе при следующем правителе, если это не передается по наследству. Мне кажется, что ситуацию, ну, Ахмат Рамзан и Рамзан, кто-то из семьи, ну, их нельзя сравнивать. Это действительно были очень особые условия, это были совершенно другие времена, это была лично важная, да, для Путина ситуация. А что семья Кадырова-Путина? Мне вместе с нашими экспертами кажется, что отчасти вот эта попытка всех своих сыновей сфотографировать с Путиным, сделать так, чтобы он их запомнил, да, что есть вот такой там Адам Кадыров, что есть там остальные родственники, это в первую очередь вообще желание их обезопасить. На самом деле. Ну, сложно как-то сильно преследовать, да, там, людей, если сам Рамзан будет не у власти, которого знают, которых лично знают, принимал, фотографировал, да, там, сфотографировался с ними с улыбкой, сам верховный феодал. Ой, не знаю, в таких аналогиях можно далеко зайти, но на самом деле один наш эксперт, тоже анонимно, но, по-моему, очень разумно сказал, что ему еще остается делать. Ну вот он что может еще сделать? Как-то письменных гарантий потребовать, что с его там детьми и семьей будет нормально. Потребовать у Путина, чтобы он назначил его сына, ну это смешно, это так не работает. Он может надеяться и наводнять все управленческие органы своими родственниками, которые имеют и хорошую работу, с одной стороны, и с другой стороны иллюзию укрепления, да, там, этой власти. Укрепляется ли она на самом деле? Боюсь, ну, вернее, не боюсь, а предполагаю, что это зависит не от того, каким зампредседателя, кто из детей или зятей Кадырова будет работать в семье Кадырова, как мы знаем из героической работы наших коллег из той же «Новой газеты Европы», просто «Новой газеты», из проекта с агентством, ну, особенно из тех, кто работает на земле, к семье Кадырова, ну, отнюдь не все в Чечне относятся хорошо. И это, честно говоря, очевидно и просто на взгляд стороннего наблюдателя, потому что есть кто-то, кому очень хорошо в Чечне, а есть все остальные. И что случится, когда человек, который долгие годы очень жестко страшно управлял Чечнёй, потеряет свою силу, это большой вопрос. Ну и у Кадырова, как мы знаем, есть ненавистники в федеральной части власти, которые там когда-то готовы мириться с ситуацией, а когда-то, может, и будут готовы сказать, ну, там, Владимир Владимирович, ну, одно дело, ну, понятно, там, Рамзан, да, там, и так далее, а это что вообще такое? Ну, зачем нам это? Такая история.
Ну, как раз вот в конце на размышление. Чтение вашего текста совпало мне с окончанием чтения книги Баданина и Рубина «Царь собственной персоной». И в конце книжки как раз буквально тоже говорится вот столько-то, у них получилось 90, по-моему, ну, неважно, примерно число такое же, родственников Кадырова, значит, управляет Чечней. И дальше такая мысль, что Кадыров наводняет родственниками, что Путин, что Патрушев, еще и потому, что чем больше количество преступлений и воровства, которые ты создаешь, то единственный способ скрыть предыдущие преступления и воровство — это посадить своих, а кто ближе, чем родственники. Ну, в общем, в этом смысле такое парадоксальное объяснение этой чеченизации России, просто потому что свои еще как раз дают ту самую безопасность, потому что уже много всего насовершал страшного. Что ты думаешь по поводу этой мысли?
Да, я думаю, что мы 20 лет об этом рассказываем в разных проявлениях. И действительно с родственниками, близкими Путина, и не только Путина, и с тем, что система выстроена так, это правильная мысль про то, что все хотят что-то скрыть, и все хотят быть как-то повязаны, быть уверены. Отсюда эти бесконечные однокурсники, не знаю, тренеры детей, что там, я не помню, массажисты были уже, но тоже, я думаю, что не обижены, в том смысле постельничать. Да, если мы уж с тобой всегда уходим в историю. Да, конечно. И, конечно, в системе, которую построил Кадыров, даже при всем желании могут быть там, могут ли быть честные полицейские, например, которые могут задать вопрос, где сидит Сулейманова? Ну, из громких дел последних лет. В другой системе, может, и, кстати, в начале правления Рамзана, когда было больше федералов, когда Чечня еще не была отдана, ну вот полностью на откуп, да, когда там еще была какая-то там послевоенная вот эта вот история, такие силовики, ну, например, из Москвы могли бы и найтись. Найдется ли сейчас кто-то, кто спросит, где Седа Сулейманова в Чечне? Нет, не найдется. И это финальная точка того, вот как все устроено и наводнено. Ты знаешь, это может работать на каком-то низовом уровне. Я вспоминаю, как один мой источник в органах МВД, он, кстати, тебя смотрит регулярно, такой немного фрондер. Вот. Мне рассказывал, как к ним в отделение полиции, он на очень-очень невысокой должности. Как раз вот был один из случаев, где девушка скрывалась от родственников, и как они пытались ее не отдать, и в конечном итоге не отдали, перетащили в другое отделение, начальник там типа не вовремя взял трубку. Ну, знаешь, когда вот там ну, на каком-то низовом совсем уровне идет ну, вот некоторое сопротивление. Тут это не связано с тем, возможно, что они так закон любят. В частности, этот мой источник бывал в чеченских командировках, и, в принципе, в свете там и свойственного национализма в этом отношении просто плохо относится к чеченцам как к таковым, ну, это довольно распространено. Но на уровне того, что там, не знаю, вот сейчас все обсуждают бывшего прокурора Краснова, да, там, который в свое время занимался громкими резонансными делами и действительно там что-то доказывалось, там, например, покушение на Чубайса, как сегодня напомнили коллеги, сначала не было доказано, но все равно его работа была, ну, как бы видна и такая состязательная и так далее. Какой-нибудь российский прокурор может спросить, где сидит Сулейманова? Ну, как бы человек, который пропал, которого публично ищет, который, скорее всего, убит, как бы не хотелось на это рассчитывать. Но главное, я Седу, я просто вспомнила десятки имен, которые там мы не можем вспомнить. Может, кто-то извне так поинтересоваться? Нет, не может. А почему? Ну, в том числе, потому что в руководстве люди, которым удобнее это все скрыть. Близкие люди, семейное дело.
Ну да, я тебе вопрос из чата один задам, только еще, мне кажется, он важный. А лично мне немножко интересно, есть ли кто-то из этих родственников, кто внезапно оказался плюс-минус компетентом на том месте, куда его усадили? Кстати, хороший вопрос.
Сложный, отличный вопрос. Дело в том, что очень сложно оценивать в рамках закрытости российской системы, ну, как бы как таковой, а чеченской системы, которая закрыта в 20 раз больше, чем российская система, сложно вообще оценивать эффективность, ну, не знаю, экономическую мы оцениваем эффективность. Чечня — дотационный регион, вот это как раз вполне расследовано, да, там, так далее, так далее. Были ли предприняты кем-то из родственников его какие-то там правильные шаги? Ну, какие-то, вероятно, были. Ну, то есть никто не приходит никогда на должность со словами, знаете, я тут хочу убивать, воровать и, в общем, только этим заниматься. Но системной эффективности просто не может быть в такой системе. Она так не работает. Ну, и оценить, знаешь, там, опять же, с чем мы сравниваем? Ну, Хороший ли зам председателя правительства или председатель правительства Айшат Кадырова? Да чёрт его знает. Ну, сложно понять. А как мы сравниваем? Если пришлют какого-нибудь там, не знаю, управленца, или если в Чечне какое-нибудь там дарование, каковых, я уверена, в Чечне много, как и везде, но никак не связанный с кланом Кадырова, вдруг поднимется по управленческой лестнице там, и начнет предпринимать там экономические шаги, чтобы Чечня не была дотационным регионом. Ну, знаешь, это такая гипотетическая история, что мне даже в качестве фантазии это сложно представить, если честно. И в этом как раз важность последствий того, что вот все эти 20 лет происходило. Мы просто даже не можем это представить. Честно говоря, довольно грустно для региона, для страны и для всего. Ну, изменилось ли что-то в этом отношении за последние 7 лет? Кольцую с твоим вопросом. Да, изменилось в худшую сторону.
Ну да, знаешь, я добавлю, что, наверное, можно увидеть, что человек некомпетентен, когда какое-то реально нужно иметь умение. А если этого не имеешь, это наглядно видно. Например, не знаю, там, плохо быть плохим борцом смешанных единоборств. Тогда, чтобы выиграть, нужно, чтобы тебя все вложились. Или, как там, в случае, не знаю, с дочерью Шувалова плохо танцевать. Или в случае с сыном Ротенберга быть ужасным хоккейным тренером, у тебя игроки плохо играют. А управлять-то, в принципе, хмурить брови и говорить... исполнить.
Слушай, даже в случае с плохо танцевать. Ну вот мы сидим, а чё как бы? Чё бы танцуют в Большом театре? Это мы сидим с тобой, злобствуем иноагентски из разных, так сказать, уголков мира. А она танцует, так танцует, всяк танцует. Да какая разница? Ну, говорят, я помню, были какие-то комментарии, что расстроилась. Ну, знаешь, как раз я вот меня иноагентом признали, я тоже расстроилась. Ну ничего, как бы живем. Вот она, я думаю, танцует дальше в Большом театре.
В общем, друзья, два иноагента из своих уголков вам протявкали и посоветовали. Нор. Да, нор, да, как говорят. Василий Пискарев, наш любимый, говорит, что из своих нор мы вам протявкали. И, в общем, я вам советую прочитать материал BBC. Настя вот его редактор, есть еще анонимный автор. Там много подробностей, много видео. Кстати, можно потыкать и посмотреть на разные выступления, действительно оценить качество, в том числе управленческие, всех многочисленных родственников. Спасибо большое тебе, Настя, за рассказ. Спасибо редакции за этот материал.
Спасибо, что позвал. И спасибо моему любимому, хоть и анонимному автору. Пока.
Друзья, ну я, кстати, тоже, вот видите, сегодня мастера стримов, Шуманов-то мастер. В общем, я тоже подвел, на самом деле, к окончанию стрима, потому что я вначале сказал, что хотел немножко дать рецензию короткую на фильм, на книгу Баданина Рубина «Царь собственной персоны», и я уже упомянул в разговоре с Настей, но перед этим сначала я вас попрошу поставить лайк, если вам понравился этот стрим. Ваши пожелания, предложения, вопросы задавайте либо под видео, либо в телеграм-канале Захаров. А, собственно, рецензия, я немножко уже говорил голосовухи свою себя в канале, здесь скажу, даже если какие-то факты вы знаете, или даже большая часть фактов, собранные вместе, добавлено то, что ребята нашли, это, правда, портрет наших последних 25 лет жизни. Такого портрета ни один западный автор не делал. Внутри России никто и не решался, потому что была цензура, и всю правду написать было нельзя. Вот, наконец-то она написана, и вот, допустим, я поделился одним обобщением, да, которое взял из книги о том, что такая чеченизация или целая общая черта, когда предыдущие преступления воровства можно скрыть только тем, что ты посадишь своих родственников, своих людей, которые будут точно так же скрывать, а там такого много. Так что, если есть возможность ее купить, то я понимаю, что основная аудитория этой книги в России, а заказать в России ее... невозможно, понимаю эту трудность, но если есть такая возможность, вам очень советую это сделать. Кроме того, я обещал рассказ о том, что расследование, подобное, как сделало агентство о бизнесе, о семье нынешнего прокурора, будущего главы Верховного Суда, мог сделать любой. Это поразительная вещь. О чем это расследование? Да, что вот они, значит, якобы развелись с супругой, на самом деле не развелись, потому что ездят вместе, а еще она после его назначения стала топ-менеджером госкомпании, а вот еще бизнес у тещи. И на самом деле я знаю, что это реально делается за 5 минут. Ну, то есть я вам расскажу алгоритм. Там, в одном боте ты смотришь Краснова, с кем Краснов проживает вместе, так у тебя появляется фамилия жены, фамилия тещи. Дальше ты в другом боте смотришь доходы жены. Сейчас, как я рассказываю в прошлый раз, даже видны вклады, доходы за последние 20 лет. То есть ты видишь место работы, сумма дохода. Ту же тещу видишь по местам проживания, находишь ее в игрюле, вот ее бизнес. И даже, тоже Сережа Ежов на прошлом стриме рассказывал, есть утечка базы кордона, и там видны попутчики. Вот ты смотришь, с кем ездил. И если раньше, 5 лет назад, чтобы сделать такое расследование, ну даже чтобы установить, что они там, где они живут, не у всех были утекшие базы, не все утекшие базы были актуальными, то есть это была реально сложная работа, разговоры с людьми, ну или покупка на пробиве, то есть это не бот, который зашел, за секунду выкачал, а это написал, а там еще должны не заметить, что это жена прокурора, купил информацию за большие деньги, совершил уголовное преступление открытое, и вот, наконец, сделано спустя 2 месяца, а сейчас за 5 минут. В каком-то смысле я согласен с Тошниковым, что сейчас времена рассвета расследской журналистики России. Такого количества данных, таких возможностей, как есть сейчас, не было никогда, коллеги. Никогда. А значит, будут гости на этом стриме. Спасибо, что вы его смотрите. Пока.